И вот мы, вот я еще объясню тут. Вот это первый ум, это наш молитвенный призыв к святым. Мудрость святых присутствует всегда, но нам надо ее призвать, пробудить, активировать именно для нас. И с чувством преданности мы как бы молимся, даруйте нам благословение своей мудрости. А когда второй ум мы представляем, как святые древоприбежища испускают свет уже, который входит в центр груди. То есть мы получаем благословение. И этот свет представляем, как расходится по всему телу, заполняет от макушки до кончиков пальцев ног. То есть мы насыщаемся этим светом благословения. Это называется сатануграха или шактипатха, передача духовной силы от святых. Наконец, третий ум, этот свет, наше физическое тело растворяется в этом свете и существует только осознанность и присутствие. И оно полностью очищается. То есть свет – это сущность сердца, ума, святых, божеств. И мы воссоединяемся с этим светом, в нем растворяемся. И в конце ум, когда завершили, мы снова из него проявляемся, но уже в преображенном, в чистом видении. И стараемся в чистом видении рассматривать мир. Вот это означает гуру-йога с опорой на ум. То есть объединение с потоком сознания святых древоприбежищ. И затем делаем мысленно подношение, то есть подбрасываем воздух цветы в качестве благодарности и делаем поклон. Итак, можно будет сначала поговорить, каковы же элементы арийско-ведической культуры. Сразу хотелось бы сказать, что есть разные трактовки арийской ведической культуры, взглядов на то, что это такое. Некоторые пытаются связывать арийскую ведическую культуру с принципом наследства по крови, генов и так далее. Некоторые занимаются исследованиями миграции арии в их древней культуры и священных текстов. То есть есть много взглядов, но мы имеем свой уникальный взгляд на арийскую ведическую культуру. И мы считаем, что есть как бы два среза арийской ведической культуры. Первый – это культура людей, а второй – это культура садху. И для нас арийская ведическая культура прежде всего – это культура духовных искателей, культура садху. И садху – это духовный искатель, искатель Бога, искатель мудрости, который живет по своим принципам, у него своя этика, свои смыслы, ценности, цели. И в связи с этим можно поговорить. Вот есть обычные люди, есть садху, духовный искатель, есть мудрецы, джняни, которые преуспели на духовном пути, обрели мудрость. После мудрецов есть ситхи, достигшие святости, совершенства. Выше ситхов – деваты, боги. Выше деватов, богов – великие боги, маха-деваты. Такие как Брахма, Вишну, Шива, Лакшми, Сарасвати. И вот духовный путь означает перерастать из одного существа в другое, двигаться по эволюционной лестнице, какой бы традиции религии мы ни следовали. Из обычного человека переходить в класс садху. Вот сейчас мы живем на Земле, и в ней доминирует цивилизация и культура просто обычных людей. То есть подавляющее большинство, это 5,5, может быть, миллиардов, это люди, такой класс. И люди – это определенная культура со своей этикой, смыслами, ценностями, целями. И это нормально. Но садху – это другой класс людей. У них своя этика, культура, смыслы и ценности. Их очень мало. Если взять в процентном отношении, садху не более 3% на Земле. То есть нас совсем мало. И джняни еще меньше. То есть джняни – это те, кто является учителями садху. Их может быть 0,1%. Святых мудрецов, познавших реальность. Что касается ситхов, то у них своя этика, своя культура. И они на Земле, в принципе, не живут, или если живут, то скрывают себя. И вы никогда не найдете ситха, не подойдете к нему просто так. А если найдете, он вам представится обычным человеком. То есть вам придется тапасью выполнять, может, много лет даже. Двигаться просто, чтобы встречу получить одну. Потому что это уже не люди, это другой класс существ, их энергетические тела устроены иначе. У них другие принципы этики, мировоззрения, культуры. У них свои непостижимые игры. У них может быть много тел, они могут быть бессмертными, они могут жить по тысяче лет, много тысяч лет. Они живут или скрывая себя где-то в горах, в уединенных местах, либо если они живут среди людей, они тоже не контактируют прямо с людьми. Наконец, боги среди людей не живут вообще. То есть боги – это гениальные творцы, настройщики законов, ритмов, мироздания нашей Вселенной, конструкторы, демиурги. Все законы, принципы, ход времени, состояние татв – это управляется деватами, богами. Чтобы получить даршан деваты, надо выполнить тапасию, аскезу. Просто так боги не вступят в контакт. Ну, когда человек спрашивает меня, а почему я не вижу богов, вот я читал мандру. Я говорю, а что говорить о богах? Ты попробуй, попади на прием к главе администрации, хотя бы, примет он тебе или нет. Даже люди с некоторыми людьми не так-то просто встретятся, могущественными людьми. А что говорить о богах? Ты должен выполнить тапасию, призвать. У тебя должна быть сильная мотивация для этого. Итак, когда мы говорим об арийской ведической культуре, мы подразумеваем, что это культура садху и культура для садху. То есть это не светская, не обывательская культура, не потребительская культура. Это сакральная культура. Культура сакральных смыслов, ценностей и целей. И что же такое культура садху? Каковы элементы этой культуры? Существует 4 цели ведического общества. Дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма в нашем понимании – это учение, духовный путь, указывающий освобождение. Артха в мирском смысле – это процветание. Но в культуре садху – это управление реальностью. Это способность повышать самоорганизацию реальности. Например, эта способность выражается богиней Лакшми. Она переводится как «целеустремленная», дарующие удачу. А что такое удача, целеустремленность? Это, в общем, способность к управлению реальностью, повышение самоорганизации. Другая цель в ведическом обществе – это кама. Обычно в светском смысле ее трактуют, этот термин, как наслаждение, получение удовольствия от жизни. Но садху он не стремится получать наслаждение вне духовной практики. Поэтому в интерпретации садху кама – это брахмананда. Получение духовной ананды, энергии наслаждения во время работы с ветрами и каналами, во время овладения искусной духовной работой. Четвертая цель – мокша, освобождение. Освобождение от ограничений сансары. Все мы не свободны в этом мире. Почему? Потому что мы как бы находимся под влиянием великого времени, Махакалы. И давление времени, это кала-шакти называется, Это то, что происходит постоянное изменение, постоянный сдвиг. Например, 10 лет вы не виделись с людьми или в каком-то месте не были, уже раз смотрите, печать временная, что-то изменилось. Это давление кала-шакти. То есть маха-кала уже немного изменила эту реальность. И реальность постоянно изменяется. Это один из законов. И живя в материальном мире, мы ограничены законами времени маха-калы. И мокша – это освобождение от закона непостоянства, закона времени. Каковы другие элементы ведической культуры? Есть такое понятие лока-санграха – всеобщее благо. Всеобщее благо означает, что мы стремимся чувствовать себя едиными со всеобщим целым. Мы стремимся не только к личному маленькому эгоистичному благу, а стремимся ко всеобщему благу. Например, всего человечества, всех живых существ. И стараемся практиковать не на благо своего эго, а на благо всех живых существ. Другой термин называется рупадай, введенный ситхами. Этот термин означает всеобщее пробуждение, всеобщее просветление. Следующая ценность – это священные тексты, например, пурасы, пураны, итихасы. Мифология, тантры, наставления духовной практики, упадеши, устное наставление. Это элемент ведической культуры. Другой элемент – это принцип самайи, духовной связи. Духовная связь означает, что мы поддерживаем особое возвышенное отношение с учением друг с другом, с духовным учителем, с божествами. И для нас самайная связь очень важна. То есть самайная связь – это то, что не существует в мире. Ее можно перевести как преданность, любовь, доверие, открытость, разные термины. Например, когда ученик становится учеником, он выбирает мастера, он как бы принимает духовные принципы, самайю. И не только ученик соблюдает самайю, но и мастер тоже. То есть это обязательство уважения, чистого видения, гармонии, открытости и доверия. Без этого духовная жизнь не может сложиться. Другой элемент – это дикша, инициация. Получение, передачи или посвящение. Третий элемент – это йога-садхана, духовная практика, духовная жизнь как часть культуры. То есть без этого сама ведическая культура бессмысленна. Поскольку ведическая культура, она не существует сама по себе, она существует для чего-то. У нее есть мета-цель и мета-смысл. Этот мета-смысл – освобождение от ограничений сансары. То есть она помогает нам писать себя в духовную систему ценностей и смыслов. Вот для чего она нужна. И раньше все культуры были сакральными. Они помогали установить связь с богами, с деватами, достигать разных уровней освобождения. Сейчас мы вообще видим не культуру как таковую, а ее некие симулякры. То есть мы часто сталкиваемся с псевдокультурами. То есть псевдокультура – это порождение потребительского общества, 20-го, 19-го, 20-го века. Ее еще называют массовая культура, поп-культура. То есть она утратила свою сакральность. Духовные цели и смыслы утратили. Но в древности и у ведических ариев культура была выражением их духовной жизни. Следующий элемент – это тапас, аскеза. Тапас как принцип жизни, садху. То есть, если мы садху, если мы позиционируем себя как духовные искатели, нам как бы элемент нашей жизни – это тапаси. Нормальный элемент жизни каждого садху. Тапаси означает приложение усилий, а иногда даже сверхусилий. То есть, духовное подвижничество. Не обязательно вся жизнь проходит в тапаси. Можно их прилагать иногда, в какое-то время. Например, Арджуна выполнял тапасию в Гималаях. И когда Шива захотел его благословить, Шива не зашел из небесных лог и принял облик горца, который бросил ему вызов, убил вепря своей стрелой и как бы спровоцировал его на борьбу, на драку. И Арджуна подрался с этим горцем. И поскольку Арджуна был великим воином, он удивился, что этот горец сильно побил его. Поскольку он считал себя непобедимым воином кшатрами, превзошел в искусстве лука, Но это был сам Шива, и затем Шива сказал: ну, Арджуна, ты мне понравился своей мужеством, своей стойкостью. Вот так божества могут давать деваты, могут давать даршаны, благословения, если мы выполняем тапасию, аскезу. Элементом ведической культуры является также принцип гуру-ученик, когда устанавливаются определенные взаимоотношения в процессе обучения. Принцип ведической общины, санги, как коллективного мета-разума. Прибежище, установление связи с древом прибежища, парампара, это тоже элемент ведической культуры. То есть мы устанавливаем связь с божественными силами, божественными существами, опираясь на их помощь и на их благословение. Например, мы визуализируем в древе прибежища святых Гуру Брахмананда, Шри Ади Шанкарачарья, Аватхута Дататрея, затем семь риши, Васиштха, Вишвамитра, Гаутама, Атри, Джамадагни и так далее. Четырех кумаров, трех главных божеств Брахму, Вишну и Шиву, олицетворяющих Тримурти. Это древо прибежища. То есть мы двигаемся через древо прибежища, получая благословение к Абсолюту. В каком-то смысле древо прибежища, визуализируемое святые, это и есть проявление нашего «я», нашего ума. То есть, согласно философии Адвайты, весь мир есть проявление нашего ума. Божества святые – это части нашего сознания. Это более мудрые, более святые части, наши внутренние божества. Прибежище означает, что мы опираемся на некую духовную силу, на тонкие связи в духовном мире. Устанавливаем тонкую сакральную связь с глубинными архетипами нашего бессознательного и сверхсознательного. И через это, двигаясь, получаем благословение. И древо прибежище это выражает. Также элементом ведической культуры, который пронизывает всю ее жизнь, является философия. Философия, конкретная философия Адвайты Веданты, а также Двайты и Вишиштадвайты, как и ее разновидности. Если мы почитаем священные тексты, например, Йога Васиштху Трипура Рахасью, мы увидим, что мудрецы говорят об Адвайте постоянно. Они говорят, что это фундамент мировоззрения. Они говорят, что пока мы не постигнем истины Адвайты, мы не сможем стать садху или стать джняни. И принцип Адвайты, философию Адвайты мы постигаем в течение всей жизни. Практической философией Адвайты является принцип осознанности, созерцания, то есть поддержание созерцательного присутствия. Наконец, следующий – поведение, этика, принципы яма-не-яма. Это тоже часть арийской ведической культуры. Когда мы живем, следуя своим ценностям и принципам, мы выполняем различные садханы. Тантрическая теургия, например, пуджа, арати, арчана. Это все различные способы устанавливать связь с божественными силами. Устанавливать гармонизирующее равновесие, баланс элементов во Вселенной. Например, баджан мандала, которую мы проводим. Иштедевата – избранное божество. Избранное божество – это наше внутреннее «я», то есть наша духовная сущность, которую нам предстоит пробудить. Внутри нас есть духовный свет. Также внутри нас есть божества, деваты. Они как бы закупорены, спрятаны в каналах. Но их надо пробудить, раскрыть, раскупорить. Их проявлению мешает наш ум, наше эго, наше омраченное состояние, наши желания. Тем не менее, даже когда у нас есть клеши, омрачения, внутренние божества, они все равно всегда есть, даже если они спят. И центральное божество выражает центральный принцип сознания, сахаджа-татву, внутреннюю светоносность, пространственность и пустотность. И мы его называем Дататрея или внутренний Шива, что одно и то же. Избранное божество олицетворяет эту внутреннюю пустотность, внутреннюю природу Будды, которая нам нужно раскрыть, которая в нас спит, но которая является нашим потенциалом. Ценностью арийской ведической культуры, элементом также является сатсанг, даршан, шактипатха, все это явление похожего порядка. То есть это общение со святыми личностями, получение вдохновения, передачи святой силы, шактипатха. Сатсанг означает святое общение, даршан означает лицезрение формы божества. То есть когда мы стоим один на один к лицу со святыми силами, с некими божественными проявлениями. Это может быть избранное божество, святой, мастер, или даже внутреннее высшее Я, когда мы медитируем, чтобы получить сатсанг высшего Я. Получить его даршан и получить шактипатху, или получить даршан от внутреннего дататрии. Элементами ведической культуры также является разделение на определенные уклады жизни. Эти уклады обусловлены прежде всего отношением к духовной практике. Например, есть брахмачария, те, кто выбрали путь духовного искателя и обучения. Есть грихастхи, те, кто живут в миру, следуя пути семьянина. Есть ванапрастхи, отшельники, те, кто завершил мирские дела, но не является монахом, просто медитирует себя где-нибудь тихонько. Отошел от дел, живет в лесу, ему жена готовит еду, а он медитирует. Как жили древние риши. Саньяси. Саньяси это тот, кто отречен от мира, принял монашество. Это тот, кто сознательно покидает все заботы этой жизни, кроме служения и садханы. Принцип саньяси, монашество. Наконец, один из высших духовных статусов – это аватхута. То есть тот, кто превзошел все рамки ограничения. Тот, кто парит вместе с ветром, танцует в пространстве, течет с реками, летает с облаками. Это уже состояние ситха. Все это элементы арийской ведической культуры. И когда они присутствуют вместе, мы говорим, что это определенная духовная среда, в которой можно практиковать, достигать освобождения. Если эта среда не создана, то вести духовную практику, получать духовный опыт и развиваться очень трудно, потому что отсутствует ее фундамент, базовые элементы. Это подобно тому, чтобы работать в компьютере, нужно программное обеспечение, нужно целая сеть интернет. Если эта среда не создана, то это невозможно. Например, где-то я читал рассуждение одного философа, и он говорил так, что создать автомат Калашникова в 16 веке было невозможно. Отсутствует среда. Нужны особые технологии стали, особые технологии добывания пороха. Этих технологий тогда не существовало. И царь, если бы он даже потратил всю свою казну государства, не смог бы создать это оружие. Оно в принципе тогда было невозможно. Недоступны были многие вещи. Не было достаточной среды. Так же, как невозможно было в 18 веке создать компьютер, мобильную связь, спутниковое телевидение. Среда не соответствовала. Только с открытием ядерной физики, с открытием законов термодинамики, баллистики, с изменением менталитета появились новые достижения. Это и есть среда. Таким же образом, когда среда достаточно созрела, все эти достижения, естественно, становятся возможными. Таким же образом, когда созревает духовная среда, обретение ситхи, просветление, достижение святости, отрешение от эго, мирских желаний, все это становится достижимым. Среда соответствует нашим ценностям. Все это материализуется. И вот элементом, носителем, тем организмом, который вырабатывает такие ценности, является ведическая община. То есть ведическая община может создавать культурные ценности. Если ведической общины не существует, то такая среда под вопросом. Поскольку один человек, он не может производить культурные ценности, поддерживать их, даже самый великий. Нужна определенная среда. Государство, нация, если мы не живем в эпоху Сатья-юги, тоже этим не занимается. То есть это необходимо вырабатывать в определенном социуме. И этот социум мы называем община. И в связи с этим существуют общинные ценности. Общинные ценности и общинная культура. Итак, что же это такое? Общинные ценности, общинная самоорганизация. В России, за рубежом, подлинной общинной культуры сейчас в нашем обществе нет. Если не считать наших попыток возродить общинную культуру, общинной культуры сейчас не существует. В соответствии с этим не существует и общинных ценностей. Существуют семейные ценности, существуют ценности индивида. И потребительское общество эпохи посткапитализма, постиндустриализма очень всячески заботится о развитии индивидуальных ценностей. В связи с этим в странах Запада падает рождаемость. Почему? Индивидуальные ценности начинают вытеснять семейные ценности. Семейные ценности иногда начинают доминировать над индивидуальными ценностями. Ценности индивида каковы? Карьера, получение удовольствия, личностный рост. Индивид думает, а чего я ради этого должен жертвовать ради семьи, своими ценностями. Индивидуальные ценности не получили поддержки и развития в развивающихся странах, таких как Африка, Иран, Ирак, Индия. Поэтому там сильна рождаемость, там сильны семейные ценности устои. Но Западная Европа, Россия, Соединенные Штаты, все это миры глобализованного постиндустриального капитализма, в которых долгое время культивировались индивидуальные ценности. Общинные ценности и община в России канула в лету еще 1000 лет назад, после того, как исчезли последние языческие славянские общины. Но еще долго, вплоть до 18 века, ее элементы были сильны. Они позволяли народам сохранять свою целостность, идентификацию, культурное единство. Но в наше время мы вообще даже не слышали, что бывают такие общинные ценности. Коммунизм в 20 веке был неудачной попыткой большевиков возродить общинные ценности, но на атеистической, материалистичной платформе. Вот на Украине, кстати, я недавно читал, была Гуляйпольская республика, республика Гуляйполе. И она довольно большая была, половина Украины. Харьков, Бердянск, вплоть до Крыма. И ею руководил Нестор Иванович Махно. Отец украинского анархизма. Ученик Кропоткина. Выдающегося теоретика анархизма. И эта республика Гуляйполе пыталась поддерживать общинные ценности. Но большевики не дали этой республике больше 4 лет просуществовать. После краха коммунистической коллективизации люди, в принципе, потеряли веру в коллективную мораль, коллективную этику, культуру и остались наедине со своим эгоизмом и индивидуализмом. То есть в структуре социальных слоев общинные ценности как бы были изъяты. Вот есть единица, человек, есть семья, а дальше уже идет нация, государство, партия, а выше этого Вселенная и Бог. И вот произошел разрыв в структуре социальной иерархии. То есть община, общинные ценности была вырвана. И ничего взамен этого не было дано. Я считаю, произошло как бы некая деформация, нарушение закона космической гармонии, рита. То есть некая важная ячейка, которая проводит архетипы, смыслы, ценности, энергию, была изъята из социальной жизни. И это произошло не только в России, но и повсеместно в 21 веке. В связи с этим какие-то сдерживающие рамки или удерживающие базовые смыслы, архетипы, структуры исчезли, и все это начало размываться. Общество потеряло свою сакральность, потеряло определенные смысловые подпорки, и эти смыслы, ценности начали расползаться бесконтрольно, хаотично. Поэтому мы видим в обществе индивидуализма, индивидуалистического потребления, ценности могут быть какие угодно, смыслы могут быть какие угодно, цели могут быть какие угодно, есть большая свобода. Но часто человек этой свободой не умеет распоряжаться. В связи с этим как бы происходит в области ценностей, морали такая энтропийная яма, провал. Многие пороки язвы общества связаны с тем, что создана такая энтропийная яма, провал в области коллективного бессознательного. Это не замедлило сказаться в виде роста преступности, падения нрава, общего снижения культуры, образования, разгула, алчности, коррупции, агрессии, безразличия, потери чувства единства, чувства защищенности, сплоченности у людей. То есть в большинстве случаев человек, отданный на откуп индивидуальной свободе, если это не святой, часто ощущает себя беспомощным, заброшенным и пытается это компенсировать разными способами, например, повышенной агрессией. Такая жизненная позиция, как правило, мироощущение вызывает в виде ответной реакции усиление эго, усиление эгоизма, пренебрежение интересами других, формирование эгоистичной мотивации жизни. То есть такой примитивной, потребительски ориентированной психологии. В некотором смысле это откат назад. То есть это цивилизационный откат. То есть если в технологиях мы видим прогресс, в информационной культуре прогресс, то в области нравственности, целей, ценностей и смыслов это откат. Философия жизни. В связи с этим есть тотальный принцип недоверия, допустим. Принцип отсутствия любых авторитетов. Желание считать в своих проблемах других. Это не вина каких-либо личностей, это просто обычный системный кризис человеческой цивилизации. Это кризис, я считаю, инфантильного, эгоистичного, потребительского отношения к жизни. Это цена, которую платят люди за пренебрежение законами Вселенной, законами космической гармонии. Например, в случае, когда человек из-за бедности не имеет денег на лекарства. Ну, его не лечат, нет денег, все это кому-то нужно. Неважно, есть клятва Гиппократа, нет денег, нет, все. Когда, например, умирающему человеку отказывают на пороге больницы медицинской помощи, он из другого района. Вот вы в лесу бы встретили так человека, которому надо срочно спасти, вы бы не думали такими категориями? Или когда коллекторы равнодушно выселяют пенсионерку из квартиры за неуплату долгов. Неважно, что она не может этого сделать, есть закон, положено. Это часто бывает. Когда человек просит о помощи, а другие проходят мимо. В случае мародерства, например, при стихийных бедствиях в больших городах США и других стран. Теракты, то есть это следствие. Мы породили некую причину и пожинаем следствие. И вот это не очень благополучное состояние человечества, это некие знаки нам, это признаки того, что человечество вошло в глобальный системный кризис. И этот системный кризис, он будет продолжаться до тех пор, пока человечество это не осознает и не выработает какие-то новые смыслы, ценности, и не выработает структуры, например, общинные структуры или другие, которые могли бы это изменить. И если человечество этих знаков не видит, оно игнорирует, то коллективный разум Земли, деваты, боги, управляющие эволюцией человечества, духи местности, они эти знаки переведут на физическую плоскость. Например, стихийные бедствия, землетрясения. То есть, когда человечество глухо к знакам Вселенной, это становится уже, начинает в проявленном мире передаваться. И все человечество зашло в такой системный, ценностный, мировоззренческий тупик. И от того, насколько оно себя изменит, зависит не меньше, не больше его будущее. Подобные вещи, в принципе, не могли бы произойти в сакральном обществе, где каждый человек если он живет в определенном коллективном разуме, например, в общине, защищен коллективной ответственностью, коллективной моралью и коллективной этикой. Сейчас люди воспитываются на идеологии эгоизма, индивидуализма, и они очень осторожно относятся к любым формам общинной культуры. Например, у нас у всех есть очень сильный иммунитет к общинной культуре после 70 лет коллективизации коммунизма. И сильное недоверие к любым идеологиям. То есть, в принципе, подорвано недоверие. То есть, сейчас говорят так, что российские люди более недоверчивы, или вот на странах СНГ, более недоверчивы и более циничны, чем европейцы. Они уже как бы испытали на себе... Европейцы более открыты, более доверчивы. Если вы в Индию поедете, там все люди вас могут обнять на улице. Если услышать, что вы из России, просто поговорить так естественно. То есть, есть определенные нации, которые прошли через определенный негативный опыт. У них внутри есть сильное недоверие, цинизм. То есть, как защитная реакция. Как защитная реакция эго на выживание элементарное. И тогда... У них есть как бы подсознательный страх, что коллективная мораль, коллективная этика, идеология может лишить их личной свободы, возможности наслаждаться жизнью. Но между тем, они не замечают, что давно уже и так личной свободы нет, так как их личные цели, интересы сосредоточены на личном, эгоистичном видении мира и потреблении. А свобода находится за пределами эго, не в личности, а в металичности, в сверхличности, в божественном. Люди в обществе, став на путь индивидуализма и эгоизма, разучились принимать ответственность за что-либо большее, нежели свои узкие интересы. Или семья, или я, то есть это социальный инфантилизм. Социальный инфантилизм означает, что никто не чувствует, что он что-то значит в этом мире, что он может что-то изменить в этом мире, управлять чем-либо. Ну, такая апатия. Мир принадлежит не нам, мир отделен от нас, мы ничего не можем. Ну, примерно так. Можно потреблять, можно зарабатывать деньги, все. То есть это блокируется определенная творческая сила, творческий потенциал. Исключение составляют те, кто в силу какой-то судьбы могут принимать такую ответственность. Социальный инфантилизм увеличивает число потребителей и, естественно, уменьшает пассионарность любой нации. То есть, если у нее уменьшается критическая масса харизматичных людей, пассионариев, способных масштабно мыслить, оценивать, брать ответственность за что-либо, принимать решения, то и вся нация теряет свой пассионарный заряд, пассионарный потенциал. Как бы на мировой арене она становится третьим миром, какой-то развивающейся страной. И это сейчас произошло и с Россией, и с Украиной, и с странами СНГ. То есть, если сравнить поколение 50-х или поколение 20-х годов по пассионарности и харизматичности, нынешнее поколение, это совсем разные вещи. Часто говорят, что нынешнее поколение в 41-м войну бы не выиграло. Другой уровень пассионарного заряда, другой уровень харизмы. Это следствие того, что очень сильно произошло как бы деформация ценностей и смыслов. Общинная ведическая культура – это то, что способно восстановить такую деформацию. Что же такое общинные ценности, общинная культура? Вот сейчас мы входим в новую эпоху, так все говорят. Я считаю это действительно так. Это эпоха соборности, эпоха будущего нейросоциума, единства разумов. То есть это эпоха коллективных разумов, которые будут стремиться слиться в единый коллективный разум человечества, а затем сверхчеловечество и богочеловечество. Вот эта эра эгоизма, бездушного эгоистичного индивидуализма, она уходит. И на смену философии прагматизма, личного потребления, потребительского отношения к миру, обществу, другим людям, приходит эпоха необщинного общества, сетевой самоорганизации. Это объективные законы, связанные с изменением в технологиях, культурах, средствах массовой коммуникации. Так что такое общинная культура? Жизнь в общине – это определенный выбор, как, впрочем, и жизнь в семье, например, в светской семье, или жизнь ради себя. Все это разные виды выборов. Выбор предполагает следование выбранной системе ценностей, то есть уважение выбранного. Например, община является большой сангой, а семья является малой сангой, если они служат общим задачам. Общинные ценности, если они правильно настроены, они никогда не противоречат интересам личности или семейным интересам. Они являются такой единой структурой, мандалой, которая живет в гармонии. Клетка – часть пальца, палец – часть руки, рука – часть тела. Тело – часть большого мистического тела Бога. Предназначение клетки – не жить самой по себе, а служить пальцу. Предназначение пальца – служить руке. Предназначение руки – служить телу. Если, например, палец захочет, скажет, я сам по себе, мне не нужна рука, мне не нужно тело, я хотел бы сам есть, сам наслаждаться. Это выглядит смешно, это выглядит абсурдно. То есть нарушается закон баланса энергии в теле. И если клетка захочет жить я, независимо от пальца, я сама по себе, то есть она зародит эгоистичное мнение, тело заболеет тогда. Но именно это происходит, когда мы замыкаемся в узких эгоистичных индивидуальных ценностей. Мы думаем, я сам по себе, а мы не сами по себе, мы часть всеобщего целого, часть единого целого. Но эго, наш ум, то есть аханкара, то, что называют на санскрите, оно строит некий барьер, некий кокон защитный. В целях выживания, самоутверждения, этот барьер отчуждает нас от других, от мира. Он не позволяет почувствовать это самое единство, о котором так много говорят просветленные, святые, философия Адвайта Веданты, только об этом и говорит. И даже когда мы слышим парадигмы философии Адвайта Веданты, там, Сарвам Ива Брахман, Ахам Брахмасми, Прачнянам Брахма, то есть все есть Брахман, я есть Абсолют. Мы по привычке начинаем думать, что это вот мое эго есть Абсолют, что это я, в индивидуальном смысле я есть Абсолют, что мой ум есть Абсолют. И тогда философия Адвайты становится средством очередного самоутверждения эго. Она думает, вот это да, здорово, я оказывается Бог, я оказывается Абсолют. И она строит такую ментальную модель Адвайты Веданты, ментальную модель духовной практики. Но это снова является продолжением той же изощренной, такой утонченной формы эгоистичного видения. Пробуждение к истине философии Адвайты как раз появляется тогда, когда мы осознаем свою нераздельность с миром, нераздельность с другими. Когда мы выходим от индивидуальных ценностей, индивидуальных смыслов к метаценностям, метасмыслам, к надличностному. И вот этот прорыв к надличностному – это и есть просветление. Когда мы начинаем понимать, что нужно жить не для себя, а для других. И мы расширяем вот это надличностное. Сначала, допустим, индивидуальность учится жить для семьи. Но семья не должна замыкаться на своем узком семейном эго. Семья может жить для общины. Выходить дальше, дальше, расширяться. Но община не должна замыкаться на своем узком общинном эго. Это тоже клетка, часть чего-то большего. Община живет для нации. Она вырабатывает культурные ценности, помогает, вдохновляет, обучает, просвещает человечество, нацию, народ, большое количество людей. Но нация тоже не должна жить эгоистично. Если какая-то нация начнет замыкаться, жить на себя, она тоже нарушит законы космической гармонии, мироздания, законы рита. И все мы видим, если нация на международной арене ведет себя эгоистично, начинаются различные проблемы. Например, нация какая-то начинает воображать себя избранным народом, а другие, значит, чем нужно. Она может другим нациям диктовать, как им делать. Это тоже эгоистичное поведение. Начинаются конфликты. Это следствие широкомасштабного эгоизма. Таким образом, нация должна понимать, что она должна служить чего-то большему, человечеству. Но человечество – это тоже не предел. Человечество – это часть Вселенной. Если человечество, мы, как человеческая раса, будем вести себя эгоистично, мы тоже вступим в противоречие с законами мироздания, с законами космической гармонии. Но люди только этим и занимаются. То есть человеческая раса чувствует себя вправе убивать животных. Птиц, рыб. Я сильнее, значит, я могу есть по праву сильного. Не важно, что думают рыбы, птицы, коровы, куры. Я могу из них делать консервы, могу делать шубы, шапки, шить из них ботинки. Очень удобно. То есть человеческая раса тоже ведет себя эгоистично. И эгоизм человеческой расы, он привел к тому, что мы подошли к грани экологической катастрофы в 20 веке. Пришлось пересматривать эти ценности. Многие болезни, которые существуют в современном мире, они вызваны таким поведением, тем, что, убивая животных, человек накапливает дурную карму. Это проклятие коллективного бессознательного животного мира, мира рыб и птиц. То есть в огромных объемах убиваются рыбы, убиваются птицы, убиваются животные. И страдая, они налагают проклятие своей силой тонкого тела. И человечество вынуждено брать эту карму, поэтому происходят болезни новые, появляются, катаклизмы появляются. Потому что человеческая раса тоже, она замыкается на своих узких эгоистичных интересах. Она не учитывает интересы других существ. Поэтому человечество должно также научиться жить для других, для всех живых существ, разомкнуться, войти в гармонию со Вселенной. Наконец, все живые существа – это часть мироздания, часть Вселенной. А видимая физическая Вселенная – это огромное тело Абсолюта, Брахма-творца. Сам Брахма-творец – это часть Абсолюта. И вот когда мы понимаем, что каждое существо – это часть всеобщего, часть великого целого, и часть должна служить этому всеобщему целому, устанавливается гармония, космический принцип Рита, гармония законов мироздания. Рита – это соблюдение вселенской гармонии, когда часть выстраивает правильные отношения с целым. Вселенная – это единая, сложная, божественная система, мандала, где все связано со всем. С точки зрения Адвайта-Веданты – весь мир, вся Вселенная является одним божественным метаразумом. Это одно. Вот то видимое многообразие, когда мы считаем себя личностью, другого личностью, когда мы отделяем себя от мира, это следствие нашего неглубокого взгляда на мир. Вот все мы, как люди и животные, и другие, являемся одним большим физическим телом Абсолюта. И на санскрите это называется вишва. А все тонкие тела духов, привидений, божеств в тонком мире, это другое, это тонкое тело Абсолюта. Оно называется тайджас. А тонкая сущность просветленных мудрецов, риши, богов и нашего ума, внутренняя пустота и светоносность, является каузальным телом Абсолюта. Оно называется праджня. Весь наш мир и все живые существа – это единое тело Абсолюта. Вселенная создана Творцом Брахмой, Создателем нашей Вселенной, так, чтобы часть служила целому, как клетка служит пальцу. Палец служит руке, а рука служит человеку. Никто не может быть отдельным, никто не может жить сам по себе, ибо все есть одно, всеобщее целое. Это краеугольная истина Адвайта-Веданты. Мы не есть отдельные личности, отдельные существа. Отдельность, отделенность – это заблуждение, авидья. То есть оно навязано нам эго, умом. И когда святые достигают просветления, они понимают этот факт. И этот факт безгранично их потрясает. Они понимают, что они не ограничены одним телом. Что все 6 миллиардов людей – это их тела. Когда их эгоизм уходит, они начинают понимать, почему я должен жить только для этого тела. Если у меня 6 миллиардов тел, а еще есть животные, духи, боги, они вступают в контакт с метаразумом. Вне этого контакта просветления не существует. Метаразум – это единое всеобщее сознание, о котором постоянно говорят святые мудрецы Адвайты Веданты. И когда они вступают в такой контакт, этот контакт полностью их изменяет. То есть они получают просветляющий импульс, шактипатху. И вот эта нисходящая сила просветления, ануграха, устраняет их двойственные эгоистичные взгляды на жизнь. И когда этот контакт не теряется, а постоянно поддерживается, иллюзия индивидуального эгоистичного существования полностью исчезает. Например, когда Рамакришна уже покидал тело, его ученики просили его исцелить свое горло, чтобы он мог еще пожить в этом теле. И Рамакришна сказал: «Я пробовал это и обратился к матери Кали». Она сказала: «Посмотри, у тебя столько тел, чего ты так переживаешь об этом одном теле? Не беспокойся». Сказал: «Я действительно подумал, о чем мне так цепляться, переживать это тело? У меня столько тел». Святой, он не обусловлен индивидуальностью, эго, одним телом. В некотором смысле он мультииндивидуален, мультителесен. Он сломал кокон барьера эгоистичного восприятия и стал единым со вселенским метаразумом. Несмотря на разнообразие, есть одно всеобщее целое, вся эта вселенная. И эти разнообразия не должны нас сбивать с толку. Это как есть золото, но есть браслеты, кольца и цепочки и кулоны. Но все это золото. Разнообразие — это кажущееся. На самом деле оно не так важно. Вот все, что есть, все, что проявлено, есть единый мегаразум. И этот мегаразум в священных писаниях называется Брахман. Брахман происходит от санскритского корня брихат, что значит расширение, распространение. То есть этот мегаразум очень широк, он имеет тенденцию расширяться, распространяться. Сарва мева брахман. Все есть брахман. Это не философия, надо понять. Это констатация факта. Это реальность. Настоящая реальность. То есть это послание святых нам о том, как все реально устроено в этом мире. Это настоящая правда о жизни. Если мы хотим постичь это, нам надо применять эти истины в жизни, реально меняя свое мировоззрение. Если я один, если я сам по себе, это одно. Но если мы есть всеобщее целое, то надо учиться жить по-другому, думать по-другому. Надо учиться настраивать свои ценности и цели в соответствии с этим видением. Эго никогда не сможет понять истину. Все разговоры о просветлении, опыты, медитации останутся пустым звуком, пока мы не изменим мировоззрение и глубоко не осознаем эту истину, пока не научимся жить для других, для всего человечества, для всего бытия, для Бога, для Абсолюта. Пока не усмирим эго и не установим эту связь с мегаразумом Вселенной, с единой мандалой бытия, и не найдем свое место в ней как часть в целом, внутри целого. И вот кто идет по духовному пути пробуждения, является садху, рано или поздно он должен, каждый, установить такие правильные, гармоничные связи с миром, со Вселенной, с другими людьми, с Богом. Тогда мир предстает как игра божественного, как единое всеобщее целое, где все чисто, сакрально и разумно. Именно так живут святые в полной гармонии, в душе, в гармонии с собой, с миром и Богом. Но когда из-за эго эта гармония нарушается, все видится иначе, все толкуется иначе. Игра, чистое видение исчезает, и вступает в силу причинно-следственные связи, законы кармы. И вот пока мы служим Божественному с полной самоотдачей, служим Высшему, выходим за пределы личности в надличностное, карма над нами не властна. Но как только мы выпадаем из этого потока, снова васаны, самскары, эго становятся актуальными. И мы подвергаемся законам истории, ходу кармы. Наверное, уже устали все, да? Давайте окно откроем. Тогда немного еще дальше поговорим. Итак, изменение мира, о котором так много говорят в последнее время, действительно наступает. Эпоха эгоистичных индивидуалистов, эпоха асуричных игроков-одиночек, людей, разобщенных друг с другом, с собой, миром, то есть эпоха одиноких волков, исповедующих соответствующую философию, она уходит. То есть заканчивается целая эпоха мировоззрения, видения, жизненной философии существ, имеющих сильные кармические тенденции из нижних миров. Вот ниже Муладхара чакры есть 7 нижних миров, выше Муладхара чакры 7 высших миров. И вот эти 14 чакр олицетворяют 14 миров ведической вселенной. И вот миры ниже Муладхара чакры называют еще Била-Сварга, искусственные раи. Они считаются технократическими, поэтому их относят к миру Янтра. Многие считают, что так называемые инопланетяне, НЛО, прилетают к нам из этих миров. И вот эти миры связаны с чакрами в ступнях, в коленях, в бедрах, в лодыжках. И в этих мирах часто царит разобщенность, индивидуализм, эгоизм, алчность, ревность, страх. В них есть адские измерения, но в них есть также и красивые города, не хуже небес Индры. И в них живут наги, асуры, дайти, данавы. Существа как бы с таким вырожденным сознанием, с сильным фактором эго. Вот асуры, дайти и данавы отличаются от богов, девов. То есть девы и асуры — это две изначальные первичные расы. Они появились только когда возникла Вселенная. Причем асуры старше богов по возрасту. Брахма первыми сотворил асуров, а потом уже богов. То есть асуры древнее. И вот асурам присуще именно такое очень сильно индивидуализированное, очень узкое сознание. Оно как бы ушло в сторону. Оно потерялось и утвердилось в этих низших областях. Богам присуще более открытое, такое общее, единое, более целостное сознание. И вот, на мой взгляд, вот эта эпоха существ из нижних сфер, из Патала-Локи, Расатала-Локи, Махатала-Локи, она заканчивается. То есть эпоха асурического влияния нижних миров. И произойдет некоторое время еще, и будет еще какой-либо кризис. То есть эта эпоха, она уйдет вместе с этим кризисом. И начнется другая эпоха объединения людей в единый коллективный разум, Бога-человечества. На смену философии индивидуализма и эгоцентризма приходит парадигма единого сотрудничества, приоритета божественного коллективного метаразума над индивидуальным эго. То есть мир примерно идет в сторону становления единой космической общины. Не сразу, но будет так, что словно все человечество пробудилось и пересмотрело свое мировоззрение. Очистилась, чтобы освободить себя от своего эго и открыться мировому суперразуму, Всевышнему Источнику, Парабрахману. Человечество постепенно выходит из колыбели разума и осознает свое предназначение – служить всеобщему целому, универсуму, а не только заниматься удовлетворением своих прихотей. Его можно сравнить с яйцом. И сейчас эпоха, когда птенец внутри этого яйца начинает проклевываться, чтобы сбросить вот эту эгоистичную скорлупу. Это повышение коллективной самоорганизации человечества будет сопровождаться изменением этики, морали, изменением ценностей или активным духовным пробуждением. Это закономерный, естественный этап жизни человечества. Он обусловлен сменой планетарных циклов и влиянием энергии центра галактики. Центр галактики Вишну-Набхи, обычно в ведической астрологии Джотиш, считается пупком Вишну. То есть центром, самым главным центром духовной жизненной силы в нашей галактике Млечный Путь. И галактические влияния определяют жизнь, ритмы, циклы, частоты нашей Солнечной системы. По крайней мере, так считается в Джотиш, ведической астрологии. И планета Юпитера является проводником влияний центра галактики. Она даже считается с точки зрения астрологии даже важнее Солнца. В этом смысле. Она олицетворяет духовное влияние. Принцип Юпитера – это принцип гуру. То есть принцип духовного мастера, принцип проводника духовных энергий. И в ведической мифологии Брихаспати является гуру богов, а Шукрачарья является гуру асуров. И вот обычно с ними связывают планету Юпитер. И эта планета является проводником галактического влияния в нашей Солнечной системе. И вот, вот это влияние усиливается, оно будет далее усиливаться. В связи с этим, я считаю, грядут большие мировоззренческие и ценностные изменения в масштабах всего человечества. То есть мир как бы начинает становиться единой глобальной сетью, единым разумным существом, единым организмом, единой субстанцией, нейросоциумом, единым мегаразумом, мандалой. Постепенно будет исчезать эгоистичная культура, культ эгоистичной духовности, психология и структура общества, основанная на этом подходе. Каждый человек постепенно будет выходить на новый уровень самопознания. Те же, кому это не удастся, будут оставаться на задворках мирового процесса эволюции. То есть пробуждающая энергия духовных планетарных влияний просто будет проходить мимо. И такого будущего в планах Творца не будет. Если даже это будущее будет кем-либо реализовано, это будет как бы засыхающая, побочная ветвь эволюции. Эго, не уважающий интересы целого, с его индивидуализмом, пренебрежением другими, приоритетом личных целей, в таком мире просто не сможет нормально существовать, поскольку другая эпоха будет предполагать командную работу, сетевую связь, кооперацию, сотрудничество. И это будет эпоха очень больших возможностей, которые будут доступны для каждому. И в это время никто не будет потакать капризами индивидуального эго, поскольку будет каждому понятно, что те возможности, которые открывает сотрудничество, командная работа, кооперация, сетевая самоорганизация, будут невероятны. И отдельное эго не будет даже мечтать получить такие возможности. При этом никто как личность не получит каких-то ограничений или не потеряет личной свободы. Напротив, личная свобода увеличится так, как вы не могли даже мечтать. Люди постепенно будут уподобляться богам, где каждый живет в своей вселенной, в своей мандале, но этот каждый является частью всеобщего целого. Эта свобода будет связана с чувством единства и служением всеобщему целому. Примерно такой дух сейчас существует в мирах богов, в ангельских мирах. Это не будет свобода личного эго следовать своим прихотям, например, алчности, ревности, себелюбия. Это будет свобода единого сверхразума в каждом человеческом теле. И этот сверхразум будет направлять эго, как взрослый направляет малое дитя. Как это делают святые мудрецы, джняни. Сама парадигма бытия тоже изменится. То есть приоритет важности общего над целым коллективного, над личным станет естественным. Психология и философия жизни людей. То есть истины адвайты каким-то таким парадоксальным образом будут прямо реализовываться. Истина об отбрасывании эго, истина об открытии себя мегаразуму, то есть парабрахману. Уйдет время асуров, гордых бунтарей-одиночек, титанов, мятежников-индивидуалистов, эгоизма всех мастей. То есть люди поймут все то цивилизационное зло, которое возникает из чувства разобщенности, эгоизма, соперничества и культа индивидуализма, которые принесли столько проблем в прошлом, едва не поставили человечество на грань самоуничтожения. Но, как ни парадоксально, индивидуальные силы, энергии тоже будут расцветать. Но они будут расцветать только как часть всеобщего целого. Другими словами, когда эго будет сброшено с пьедестала, и оно будет подчинено Высшему Я, тогда и личные качества эго начнут фонтанируя расцветать. Вот так. Но уже не будет к ним никакой привязанности. Не будет ни цепляния за них. Это принцип развития святых. Каждый поймет, что одна мозговая клетка, как бы она ни была умна, никогда не заменит целый мозг. И задача мозговой клетки – служить общему делу, работе мозга. Мозговая клетка, которая хочет иметь личное счастье, жизнь вне мозга – это только болезнь. Эгоистичный человек, ищущий личного, персонального, отдельного счастья вне общего счастья, это всегда человек, потерявший адекватную связь с бытием, с мирозданием, с космосом, Богом. И никто не захочет повторять больше подобной ошибки. Коллективизм, мандала, сетевая организация, сотрудничество, общинность, коллективный метаразум. Вот эти понятия в той или иной форме трактовки станут в этой новой эпохе ключевыми. В связи с этим это будет уже не социум обычных людей, это будет социум просветленных, социум Бога людей, которые уже не подвержены закону кармы, действию, которые не делают, а играют, которые не живут в истории, а живут в метаистории, в персональном тоннеле реальности, которые независимы от причин следствий. И в соответствии с этим это не будет вот эта наша обыденная, неуправляемая реальность, сансара. Это будет мир, управляемый разумом реальности. Это называется мандала учения. И такие существа будут обладать не только одним телом, у них будет множество тел, мультителесность. И они будут бессмертны в той или иной степени. И жизнь, как таковая, перестанет быть жизнью в приличном смысле слова. То есть это будет не жизнь, где мы вынуждены бороться за выживание, совершать какие-то действия. Это будет игра, принцип игры. Игра единого разума в бесчисленных телах. История, как таковая, как она существовала в причинно-следственном линейном понимании, она тоже исчезнет. В каком-то смысле нас ожидает конец истории, сингулярность. То есть сингулярность – это некая точка схлопывания причин и следствий, схлопывания событийных рядов, совмещения горизонта событий с настоящим моментом. То есть это жизнь постоянно в настоящем, где прошлое и будущее не видятся отдельными, а являются игрой, манифестацией. Все это будет следствием того, что изменится сознание, оно будет способно выйти на такой уровень самоорганизации. Об этом мы будем еще дальше говорить, но пока закончим.